Мои друзья, братья и сестры, приветствую всех вас, мир вам. И снова хочу пригласить вас к Священному Писанию. Попробуем еще один шаг сделать в знакомстве с посланием к филиппийцам. Сегодня у нас последние стихи второй главы, вторая глава, стихи с 25 по 30. И хочу рассуждение, которое будет предложено вам на основании этого текста, назвать «Божья милость» в евангельском сотрудничестве. Божья милость в евангельском сотрудничестве. Давайте мы прочтем эти стихи, продолжая вот это послание филиппийцам, которое Павел пишет, находясь в тюрьме, направляет его к верующим в Филиппах. Он продолжает следующее в своем письме. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». «Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Друзья мои, я думаю, что каждый из вас в жизни начинал какое-то дело. И планы были такие, что дело это надо вести до конца. Ну, либо ремонт в доме, либо машину отремонтировать, ну, либо вот что такое, проект какой-то надо реализовать. И внутренно вы, наверное, понимаете, так вот, прежде чем к этому проекту приступить, надо тщательно все продумать, что, как, зачем, в какой последовательности надо все это делать. И вот вы полны решимости, взялись за дело. Вначале у нас, правда, ну, горит, да, такое желание, давайте мы это будем доводить до конца. Но вскоре вы замечаете, что на одно вы не так и обращаете, да ничего, сойдет. Ну, мы жили в Казахстане, говорили, да, казахам пойдет, если так не так покрасил. Ну, может, у вас в Белоруссии по-другому говорили или в Украине, извините. Ну, я не касаюсь национальности. Ну, как, да пойдет, сойдет, да ладно, третий сорт не брак. И вот мы начинаем как бы извинять себя. Но забываем о том, что вот этот дизайн, вот это желание, которое у нас было изначально, сделать все правильно, мы своими руками начинаем его портить. Правда? А в одном себе извиняем, в другом извиняем. Почему я привожу этот пример? У нас искреннее желание изучать Священное Писание. Правда, иногда такую хорошую проповедь мы услышим, загорелись, все, буду изучать Библию. И вот открываешь первый стих, глаза горят, первая глава, первый стих, глаза горят. Ну, второй стих уже не то, к концу уже главы уже так, да ладно как-то, да ничего, да здесь особо ничего нет. Это вступление к тому, о чем хочу сегодня говорить. Вот признаюсь, что есть тексты, на которые хочется проповедовать. Есть тексты, которые не хочу на них проповедовать, потому что они мне непонятны. А есть тексты, а чего у них проповедовать, там ничего особого нет. Вот то, что мы с вами прочитали, к третьей категории как раз-таки и относится. И я сам себя поймал на той же самой мысли из примера, который вначале привел. Но если делать все принципиально и понимать, что все Писание богодухновенно, то я понимаю, что в Библии нет мелочей. И вот то, что мы прочитали, оно также богодухновенно, как и те так называемые, мы себе называем, золотые стихи, правда? Но такой же ценности не имеют. Я ставлю перед собой задачу, Господи, что ты мне хочешь из этих стихи показать? Я никогда и на эти стихи также не проповедовал. Эти стихи никакой теологии не содержат. Но интересно, вот когда очередной раз заставил себя, а по-другому я не скажу, друзья, заставил себя посмотреть, что же там для меня полезное, я это полезное увидел. И не только полезное. Помните, Павел пишет Тимофею, все Писание богодухновенно и полезно. Для чего? Четыре утверждения. Во-первых, для научения. для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Так? Все четыре назвали. И я себе говорю, послушай, вот эти вот четыре, вот эти вот стихи, которые ты сейчас будешь изучать, в них есть польза, вот эта четверная польза, четверичная, вернее, польза. Скажу прямо, я очень рад, что, может быть, тяжело, но давалось, я это не скрою. Хотелось как-то, ну, как-то воспарить, так, о чем-то очень много, так, ну, интересно говорить. Но хочу сказать то, что хочу предложить вам сегодня. Это действительно огромная радость моя в том, что я увидел. Я не сомневаюсь в том, что я увидел не все то, что надо было бы увидеть. И очередной раз, если предоставится возможность еще больше в эти стихи углубиться, я думаю, я больше увижу. И хочу к этому вас тоже поощрить, друзья мои. Никогда не пренебрегайте никакими малозначимыми текстами, на ваш взгляд. Потому что все это силу имеет. В эти слова заложил свою силу Господь. В прошлый раз мы с вами говорили о Тимофее, сотрудник Павла. Сегодня тоже будем говорить еще об одном сотруднике. И что-то вот, о чем мы будем говорить, говоря о втором сотруднике, будет перекликаться с тем, о чем мы говорили относительно Тимофея. Но, друзья, это нормальное явление, когда Павел действительно открывает сердце свое, и через вот эти слова, которые являются Богодухновенным Писанием, он снова и снова поднимает очень серьезный вопрос о сотрудничестве. Друзья мои, снова и снова себе напоминаю, что Иисус Христос никогда по одному учеников не посылал. Поэтому вопрос о сотрудничестве в христианстве, он актуальный. Но возникает вопрос, а что такое сотрудничество? А как оно проявляется? А как воспринимать сотрудника? А как к нему относиться? Вот для этого как раз-таки, на мой взгляд, этот текст, он очень и очень кстати. Павел находился под арестом, мы об этом много говорили, и вместе с этим он искал пути для того, чтобы общаться с братьями, сестрами в Филиппах. Помните, в прошлый раз мы говорили, что у него были искренние планы отправить к ним Тимофея. Но он говорил, как только станет известно какое-то решение судебное обо мне, я сразу пошлю Тимофея. Но то, о чем будем сегодня говорить, это другая грань. Вот того, что происходило в сердце Павла. Тимофея неизвестно, когда он пошлет. Но Павел ищет пути все-таки сотрудничать, находясь в заключении, снова хочу напомнить, ищет пути иметь добрые отношения со своими братьями, сестрами, с друзьями. Тимофея неизвестно, когда он пошлет, но под рукой оказался еще один брат. И он его посылает. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Это очень интересные мысли. Сегодня мы обратим внимание еще на одного сотрудника Павла, Эпафродита. Он назван здесь в тексте по имени. Текст не содержит никаких теологических вопросов, об этом немножко ранее сказал, но открывает глубину христианских взаимоотношений. Некоторые мысли не будут близки о том, что мы говорили относительно Тимофея, но мы увидим сегодня, я надеюсь, молюсь Богу, чтобы Бог дал особую мудрость, свободно, открыто, прямо, доступно донести еще некоторые грани того, как мы можем сотрудничать друг с другом в деле Евангелия. В тексте, изучая для себя, увидел четыре мысли, хочу вам их предложить. Первое – это евангельское общение проявляется в способности видеть нужду другого. Мои друзья, обратите внимание, когда мы говорим о сотрудничестве, это не означает, что я стою, а ко мне подходят и мне помогают. Евангельское сотрудничество начинается с меня, как ты смотришь на другого. И вот это первая очень серьезная мысль. Евангельское общение проявляется в способности видеть нужду другого. Стих 25. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Давайте обратим внимание на этот стих. «Видеть нужду другого – это верующему или для верующего сигнал для обязательного действия». Первая фраза, впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, почел нужным, или другими словами, обязательным для себя посчитал. Мои друзья, вопрос очень интересный. Находясь в нужде, а Павел находился в нужде, находясь в нужде, он видел нужду других. Он реагировал на нужду других, несмотря на то, что сам нуждался. Нуждающийся сотрудник, он видит беспокойство верующих. И для него, во-первых, они, а потом я. Это очень интересно, друзья. Павел, видя нужду в Филиппах, возвращает посланного ими для служения Павлу. Ну, по сути, картина достаточно простая. Филиппийцы, желая поддерживать добрые отношения с Павлом, зная, что он находится в тюрьме, отправили к ним Епафродита. Ну, с ним произошли некоторые очень неприятные моменты, мы чуть позже их коснемся. И поэтому Павел, вот понимая, что сейчас хорошее время, при всем том, что Епафродит ему очень нужен был. Я в этом просто не сомневаюсь. Но он понимал, что братья и сестры беспокоятся. Поэтому не о себе он думает, а думает о других. И он прямо говорит, ваш посланник и служитель в нужде моей, он так его называет. То есть действительно, церковь его послала, он не был самозванцем. Это был посланник от церкви. Мы немножко коснемся о том, в чем суть этого посланничества. Филиппийцы, видя нужду Павла, послали Епафродита поддержать брата в тюрьме. Следующее, на что обратим внимание, говоря о евангельском общении, которое проявляется способность видеть нужду другого, это евангельская реакция на нужду другого – это послужить, пожертвовать ценным. Как жертвует Павел, сам нуждаясь в поддержке? Я хочу на несколько слов обратить внимание. Он говорит, я почел для себя обязательным послать к вам того, кого вы мне послали. Но как он его называет? Я хочу на это, чтобы мы обратили внимание. Во-первых, он называет его братом. А что нового здесь? Мои братья и сестры, христиане, я хотел бы, чтобы мы говорили сегодня или здесь подразумевали не запачканное часто нами браток, братушка, брат. Такое заезженное выражение. Для Павла это не был братушка, браток. Для Павла это был брат. То есть это не запачканная, не традиционная, приемлемая, может быть, или заезженная фраза, а именно в евангельском значении. Епафродит для меня брат. И я как брата, вот от сердца, позвольте сказать так, его отрываю, возвращаю его к вам. Итак, первое – это брат. Второе очень важно, это не просто брат, это согласившийся быть рядом в духовной борьбе соратник или со-солдат. Вот сподвижник, вот это выражение мы с вами прочитали. Можете представить картину, что за всем этим стоит? Епафродит не только был братом, это оценка Павла, как Павел оценивает Епафродита. Важный урок для меня и для вас, как мы оцениваем рядом находящегося брата или сестру. Видим ли мы в них сотрудника? Итак, для Павла это был тот, это действительно брат. Вы понимаете, что такое братская кровь, да? Это родство. Братьев не выбирают, братьев принимают. Интересное выражение, говоря о христианских отношениях. Но это не просто брат, а это брат, который согласился быть рядом в духовной борьбе. Вот это выражение «сподвижник» – это соратник или со-солдат, если так можно сказать. Епафродит выполнял поручение верующих послужить брату от лица самих верующих. И вот это выражение «сподвижник» указывает на то, что действительно Епафродит был рядом. Не просто, вот обратите внимание, ну брат Павел тебе, ну ничего, брат, терпи, вот все хорошо, не всегда так будет, как иногда мы такие простые заезженные фразы произносим. Епафродит был другой. Что такое со? Вам понятно, да, сотрудник, соколлега, да, или там сокурсник. Мы вместе, мы рядом. Согласился Епафродит участвовать в нужде Павла. Мои друзья, действительно здесь открывается картина евангельского сотрудничества. Евангельский сотрудник, во-первых, брат. Во-вторых, это тот, который вместе с тобой борется. Это серьезно достаточно мысли. Далее, нуждающийся служитель видит для себя радость в помощи другим. Он представился, вот Тимофея, вернее, Епафродита, как брата, сподвижника, сотрудника. Но дальше говорит о том, что посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Вот близкого отрывает от сердца Павел. И ради чего, обратите внимание, он видит нужду, даже не нужду, а видит радость для себя в том, чтобы послужить другим. Вот это интересное выражение, когда он придет к вам, вы возрадуетесь, а когда вы возрадуетесь, и мне будет также приятно. Друзья, снова и снова, смотрите, Павел показывает свой характер, как того, кто о себе не думает. Согласитесь, он нуждался в поддержке. Это правда. Но смотрите, это действительно для меня пока недосягаемая величина. Я не скрываю, это действительно так. Я хотел бы о себе не думать, а о других думать, как это поступает Павел. Поэтому эти простые слова сразу для меня обличением являются. А ведь ты таким не являешься. Пойдем дальше. Вот красота души Божьего человека, я говорю здесь о Павле, это пример для нас, невзирая на личные трудности, радоваться возможности сделать приятное, утешительное другим. Я не знаю, вы, возможно, тоже попадали в такие ситуации, когда находитесь, посещаете человека, который просто в сильном горе. Я думаю, вы понимаете, что иногда очень тяжело что-то ему сказать. Я попадал в такие ситуации. Сегодня мне стыдно, что были моменты, когда я думал так, ну вот тяжело, ну все, быстрее бы с этого дома уйти, быстрее бы, ну все, брат, благослови тебя Господь, давай мы помолимся, ну терпеть я больше видеть не могу этого. Ну, бывают моменты, что очень тяжелые там, или, знаете, и обстановка такая неприятная, и мне бы быстрее бы на расстоянии держаться. Было такое, друзья, читая эти слова, мне стыдно. Павел меня обличает. Смотрите, я хочу, филиппийцы, чтобы вам было приятно. А когда я буду знать, что вам приятно, и мне от этого будет приятно. Друзья мои, хочу, чтобы мы на это обратили внимание. Так, глубоко-глубоко в сердечко все это положили. Почему? Потому что мы с вами называемся верующими людьми. Но ведь здесь же мы говорим об очень глубоких корнях взаимоотношения в церкви. Я ни о чем новом не говорю, это видно в тексте. Мы говорим, почему Слово Божие живое действует? Ну вот оно реально, оно действительно имеет силу в себе. Ведь писали-то его люди, которые не очень хорошие были до уверования, я говорю о Павле. Но что сделал Господь с ним? Преобразил его. И Павел реально в том, что он даже здесь пишет, показывает, что в нем происходит. Насколько я испытываю радость для себя в том, что могу послужить моим братьям и сестрам и сделать им приятное. Это действительно подлинная жертвенность и забота о благополучии других. Я по-другому не могу это назвать, то, что делает Павел. Он жертвует, он надает от себя близкого человека. Для чего? Чтобы его братьям, сестрам было приятно, когда они его увидят. Итак, евангельское общение проявляется в способности видеть нужду другого. Позвольте пригласить вас на вторую мысль, обратить внимание. Цена евангельского сотрудничества. Стих 25 и 27. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, потому что он сильно желал видеть всех вас, и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Верный сотрудник имеет глубокую ответственность за порученное дело. Это важно, друзья. Верный посланник тоскует о пославших его, зная об их переживании. Вот эта фраза «он сильно желал видеть всех вас». Дословно переводится так, он был сильно тоскующий обо всех вас. Его филиппийцы послали к Павлу. Но у него произошло серьезное переживание со здоровьем. И он понимает, что неприятно было, стало тем, ну как, мы послужим вроде бы, я не знаю, насколько он был молод, не знаю, насколько он здоров был, не знаю, друзья. Конечно, филиппийцы больного не посылали Епафродита. Вы понимаете это. С ним что-то произошло. Писание не говорит, что это за болезнь. Но обратите внимание, для Епафродита глубокая боль в том, что не по его вине, я предполагаю, так болезнь произошла. И из-за этой болезни он не смог выполнить порученное дело. Вы понимаете вот само положение, в котором он оказался? Для нас проще, угайся, извините, заболел. Голова болит, зуб болит, нога болит, все, не могу прийти на собрание. Вы меня, друзья, извините, но ведь так же с нами происходит. Меня это снова заставляет очень серьезно волноваться. Господи, хочу быть вот таким. Епафродит не был известным служителем. Может быть, это был простой рядовой член церкви, я не знаю. История ничего не донесла до нас, кто он был по своему положению. Давайте исходить из того, что был просто верующий человек. Но смотрите, как он бережно воспринимает поручение и как он старается его довести до конца. Верный посланник волнуется, что не смог полноценно выполнить порученное из-за личной болезни. Проявляется искреннее беспокойство за причиненное волнение тем, кто посылал. Его послали, ну, конечно, исходя из добрых побуждений, что все будет хорошо, он послужит Павлу. И ему больно, что тем, кто его послал, неприятно из-за того, что дело до конца не было выполнено. Пославшие брата волнуются за здоровье посланного. Посылали послужить Павлу, но вот произошла болезнь. Можно было просто сказать, не могу, болею, видите, к чему привело ваше поручение. Ушел из дома здоровый, а прихожу больной. И мы на это способны, правда? Вот загрузили меня, смотрите, вот калекой меня сделали. Вы обратите внимание, здесь этого мы не видим. Мы говорим о сотрудничестве, о верном посланничестве. Действительно, друзья, Епафродит, он, может быть, и не предполагал, в каком положении он окажется. Но фактически, надо здесь для нас вспомнить одно, что любое поручение вот в сотрудничестве всегда связано с возможным риском. И мы это должны, друзья, помнить. Верный посланник не ожидает жалости к себе в болезни, причем находясь даже при смерти. Но тоскует обеспокоенный. Друзья, не скрою, когда были серьезные переживания со здоровьем, с одной стороны, понимал, что это Божий разговор ко мне, но не скрою, что все равно где-то в голове там было, ну вот как-то все-таки, наверное, меня теперь жалеть будут. Вы мне извините, пожалуйста. Вслух это не говорил, но извините, в сердце-то оно есть. Читая эти слова, прости, почему-то вот ты хочешь к себе жалости. И мне стыдно становится. Епафродит был при смерти, но он беспокоится, не ожидая, что его пожалеют, что он чуть не умер. А он волнуется, что неприятность вот своим невыполненным делом принес или волнение принес тем, кто его посылал. «Моих братьев я заставил волноваться своей смертельной болезнью». Друзья, подумайте об этих простых словах. Но это мы говорим с вами о сотрудничестве, действительно о том, насколько важно, если мы говорим о сотрудничестве, какой сотрудник? Жертвенное служение связано с риском для жизни, стих 27, он был болен при смерти. Находясь на служении, смертельно заболел, и этот факт взволновал тех, кто его посылал. Далее, верный посланник принимает решение того, кому служит. Тоже очень интересная, друзья, мысль. Епафродит сам отправляется домой? Нет. Он больной, обратите внимание. Возможно, до конца еще не выздоровел. Но вот это его желание, я хочу, Павел, быть рядом с тобой. Павел, смотрите, мы раньше говорили о его жертвенности. Нет, ты пойдешь домой. И вот здесь Епафродит, вот эта верность его, обратите внимание, он не сам принимает решение. Павел, извини, пожалуйста, заболел, мама с папой ждут, семья, детки, я пойду домой. Мы на это способны, друзья. Но верный посланник, смотрите, он принимает решение не свое, а тому, кому он служит. Это еще одна очень интересная, друзья, деталь. Это вторая, третья мысль. Божья милость к трудящимся в сотрудничестве. Стих 28. Бог помиловал его. Милость Божья сохраняет жизнь. Одна интересная деталь. Когда мы читаем 19 главу Деяний апостолов, Вы помните, что там описано? Павел был в Ефесе. Столько чудес Павел там совершал, столько исцелений. Брали части одежды Павла и возлагали на больных, и они исцелялись. Вопрос, почему, Павел, ты здесь не исцелил Епафродита? У вас не возникает вопрос? У меня возник. Вопрос очень серьезный. Интересно, то, что делал Павел в Ефесе, знамение, даже чудеса, для кого Писание говорит? Для верующих или неверующих? Вы помните? Для неверующих. Бог действительно показывал, когда надо было созидать церковь в Ефесе, то там действительно чудеса совершались. А здесь, смотрите, в сотрудничестве Павел вдруг упоминает выражение «Божья милость». Абсолютно не поднимает вопрос исцеления. Это важная, друзья, деталь. Когда мы сотрудничаем, то тот, кому мы служим, в его руках жизнь наша. И Павел, понимая это, говорит, Бог его помиловал. Бог проявил милость к Епафродиту. Милость Божья к сотруднику приносит утешение тем, кому он служит. Бог милует, не посылает большие скорби ни посылавшим, ни тому, кому посылали послужить. Это очень важно. Бог сверхсил не посылает. Да, было очень серьезное испытание в жизни Епафродита, но смотрите, Бог помиловал его, и тем самым это важно. Кому он радость принес? С одной стороны, Павлу, с другой стороны, филиппийцам. Интересно, друзья, деталь, я думаю, будет возможность немножко глубже в это углубиться. Бог по милости продлил жизнь ему, а Павел в этом усматривает и для себя милость. В том, что у него тоже будет меньше уже печали. Получивший утешение от милости Божьей делится радостью с другими. До филиппийцев дошел слух, что тот, кого не послали, смертельно болен. Ну, тогда же телефонов не было, фейсбуков тоже, интернета тоже. Это пока это, когда утки на третьи сутки, извините за иронию, вам, помню, знаете это выражение, пока это дойдет до них информация. И вот пришла первая информация, и Епафродит смертельно заболел. Конечно, это вызвало волнение у филиппийцев. И вот пока пришла вторая весть, кто впервые эту весть получил? Что Епафродит выздоровел? Кто? Конечно, Павел. И он, вот смотрите, его сердце наполнено тем, что поделиться об этом надо. Вдогонку к первой мысли, что Епафродит заболел. Друзья, не волнуйтесь, Бог его помиловал. Пожалуйста, успокойтесь. Интересно, друзья, очень интересная мысль. Получивший действительно утешение от Божьей милости, Павел получил утешение. Он этим утешением делится с другим. И традиционно вот в истории церкви считают именно Епафродита человека, который в послании к филиппийцам принес Филиппы. Вот Павел так вот написал это письмо, ну, можно предположить, и вместе с ним передал это послание. Последняя мысль, на которую обратим внимание, четвертая, это отношение к евангельскому сотруднику, перенесшему испытание за свою верность. Последние два стиха, 29 и 30. «Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Итак, отношение к евангельскому сотруднику, который перенес очень тяжелые испытания за свою верность, какое? Я думаю, кто-то из вас, возможно, помнит верующих христиан, которые возвращались из тюрьмы за слово Господне. Я сожалею, но мне вот так вот ярко не довелось видеть вот ни одного, вот когда он только возвратился, и вот как его воспринимала церковь. Я могу предположить, как его встречали. И вот здесь как раз таки об этом идет речь. Сердечное, теплое отношение к сотруднику. Вот это слово «примите», смысл этого слова – тепло, радушно. Причем, обратите внимание, здесь слово «не примите», «принимайте». То есть это продолженный процесс. То есть это не значит, что вы только тепло его приняли вот сегодня, а завтра уже пусть он как все будем. Павел имел здесь больше. И говорит, вы имейте к нему такое отношение, причем здесь на постоянной основе. принимайте в Господе. Это очень важная мысль, очень важная. Я на нее хочу обратить внимание. Нет никакого поклонения человеку. И Павел их предостерегает. Вы его примите в Господе. Что это означает? Вы не можете его обожествлять, вы не можете из него делать культ какого-то мученика, страдальца. Это очень важная мысль. Нет поклонения человеку. В Господе, чтобы это было приятно Господу и было принято Господом. Это важная, друзья, мысль. Если человек кто-то из какой-то испытывал страдания за Христа, Бог помиловал, он избавился от этих страданий. Богу слава, друзья. Вот на что Павел обращает внимание. Принимайте его, но принимайте и в Господе. Поймите, что он не ради себя туда шел. Не ради того, что потом его превознесли, и вот он какой великий или большой. Примите его именно в Господе, понимая, что он совершал служение для Господа. Служа другим, служим Христу. Принимать со всякою радостью. Примите его в Господе, принимать со всякой радостью. Павел призывает к этому. Всякая радость. Причем здесь идет речь не просто об эмоциях. Ну, слава Богу, брат, мы тебя увидели. Слава Богу, на этом все. Обратите внимание, здесь идет речь о состоянии сердца. Радуйтесь. Радуйтесь тому, что Бог милость проявил. Это как раз в унисон, наверное, слова песни будет. Милости Господней, вспоминай, считай. Все их до единой, в сердце повторяй. Смотрите, друзья, вот это живое подтверждение Божьей милости. Смотрю на брата и радуюсь, как Бог помиловал нас. Вот так, я думаю, Павел хотел, чтобы его воспринимали. Это видно из тех слов, которые он здесь употребляет. Иметь в уважении, иметь в почтении. Обратите внимание, речь идет опять-таки об уважении, как того, кто действительно трудился для Христа, остался верным, в то время, когда жизнь его подвергалась особому риску. Павел на это обращает внимание. И еще одна причина уважительного отношения к прошедшему трудности сотруднику. Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. За дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизни. Мои друзья, братья, сестры, христиане, это очень ценная мысль. За дело Христово, если мы будем действительно его совершать, запомните одно. Коврик красный вам не расстелют, цветочками встречать не будут. Это точно. Это точно. За дело Христово он имел очень большие страдания. И это для нас напоминание. В чем было дело Христа? В чем для Епафродита было дело Христа? Всего лишь навсего восполнить недостаток ваших услуг мне. То есть филиппийцы не могли все вместе приехать к Павлу в тюрьму. Поэтому они делегировали от посланника Епафродита: брат, от нашего имени ты послужи, пожалуйста, нашему брату. В этом и заключалось его дело. Смотрите, здесь не идет речь ни о проповеди, ни о пении, каких-то программах. Ты просто побудь с ними, ты плечо ему подставь. Вот это в данном тексте как раз и речь идет, это было дело Христа. Мои друзья, помните, Христос учил и говорил: то, что вы сделали одному из меньших сих, вы сделали мне. Друзья мои, как мы воспринимаем рядом находящегося? Да может быть не надо, может обойдется, да ну ладно, ничего. Мои друзья, всего лишь навсего, вот служение Епафродита, служение за Христа заключалось в том, чтобы быть рядом с Павлом, когда он находился в тюрьме. Подставить ему плечо. Несколько вопросов перед тем, как мы с вами помолимся. Итак, Божья милость в евангельском сотрудничестве. Евангельское общение проявляется в способности видеть нужду другого. Мы говорим о христианском общении, мои друзья. Я хочу задать один вопрос, уже не закончится. Но вот, может быть, если мы это не сделали перед собранием, может, давайте попробуем вот хотя бы так в памяти, посмотря, в своем сознании точнее, посмотря на другого, может, действительно увидеть нужду. Ведь ценность христианского общения в том, что мы видим нужду другого. Мои друзья, я не думаю, что у всех вас здесь все замечательно в жизни. Я не верю в это. Я знаю, в какое время мы живем. Это и ко мне относится. Посмотря на брата и сестру, способен ли ты увидеть нужду брата или сестры? Мои друзья, когда мы говорим о нужде, мы иногда, чтобы как-то от себя эту проблему подальше оттолкнуть, думаем сразу о долларах. Вот, надо им всем доллары давать. Друзья, доллары – это последнее. Первое – это сердце. Это важно, друзья. Я смею сказать, часто вот эту греховную мысль сатана заталкивает в наше сознание. Если видеть нужду другого первым делом, ну, надо в кошелек лезть. Друзья, надо и в кошелек полезем, если действительно увидим нужду. Но здесь о другом, о более высоком идет речь. Не о деньгах. О том, чтобы действительно увидеть нужду, посмотреть, может быть, теплый взгляд подарить моему брату или сестре. Итак, это евангельское общение проявляется в способности видеть нужду другого. Цена евангельского сотрудничества, немножко повторяя то, о чем мы говорили. Друзья мои, еще раз напомню, что в служении Христу, в евангельском сотрудничестве не рассчитывайте на хорошую обстановку, на то, что у вас все тишь, гладь и Божья благодать. Не рассчитывайте на это. Мы говорили о том, что служение Епафродита заключалось не в том, что он какой-то, знаете, великим благовестником там был. Побыть рядом с братом, на который находится в тюрьме. Ну, даже в этом служении он подвергал риску жизнь свою. Он оказался при смерти. Это важный урок для нас, друзья. Не рассчитывайте, что все будет очень хорошо в евангельском сотрудничестве. Божья милость к трудящимся в сотрудничестве. Когда мы трудимся вместе, для Господа нашего, Он проявляет милость. Да, есть трудности, они будут, друзья. Но утешение для нас в том, что когда мы трудимся и испытываем трудности, мы рассчитываем, мы ожидаем, мы знаем, что Бог проявит свою милость и сверх сил не пошлет. Отношение к евангельскому сотруднику, перенесшему испытание за свою верность. Последняя мысль, на которую обращали внимание, друзья. Если кто-то действительно перенес серьезные испытания, трудности, Бог помиловал его, дай Господь, чтобы мы на этого брата смотрели только через Господа. И никакого культа из него никогда не делали. Еще несколько ценных граней в очень необходимой на сегодня теме сотрудничества среди верующих открыл для нас прочитанный текст, который с виду не привлекает особого внимания. Друзья, я знаю, что если бы немножко больше времени, больше углубиться, не сомневаюсь в том, что и вы увидите больше, чем я увидел. Слово оживает. Оно сразу и учит, и обличает, и наставляет. Красота Писания открывается только при внимательном изучении. Дай Господь, чтобы даже вот эти вот стихи, которые мы прочитали, повторю, которые внешне, на первый взгляд, не несут какой-то глубины привлекательности, но они ожили, немножко ожили при рассмотрении этого. Дай Господь, чтобы даже вот этот урок был нам на пользу, чтобы мы никогда не пренебрегали стихами, которые, мы думаем, особой ценности для нас не имеют. Они действительно так же ценны, как и другие, к которым, может быть, больше сердце наше прилепляется. Писание подчеркивает ценность евангельского общения, сотрудничества, показывая при этом, что оно связано с немалыми трудностями, в которых Господь обязательно проявляет особую милость. Какими мы видим евангельское сотрудничество и какими мы сами являемся сотрудниками? Помните, аналогичный вопрос был задан в прошлый раз, когда мы говорили о сотрудничестве, говорили о Тимофее. Итак, два сотрудника, которые оказались рядом с Павлом. Мы не можем не употреблять слово «сотрудники», потому что оно и упоминается в тексте, и явно показывает, что это сотрудничество. Друзья мои, сотрудничество предполагает, осмелюсь сказать, во-первых, мое личное участие. Поэтому, заканчивая сегодняшнее рассуждение, хочу и себя спросить, и вас, задать простой вопрос. Ты, брат, сестра, сам являешься сотрудником во Христе? Или нет? Благослови Господь нас сейчас, когда мы склонимся пред Ним после размышления над этими стихами, чтобы у нас действительно произошло сокрушение пред Господом. Я не боюсь этого выражения, действительно, потому что стыдно, когда углубляешься вот в эти слова, стыдно, что далеко тебе, ты вроде говоришь, вроде что-то увидел, вроде бы что-то понял. Но, друзья, я-то понял, насколько Бог дал мне это понять. Но то, что я понял, оно меня обличает. И хотел бы, чтобы вот к этому это обличение вы для своих душ увидели. Почему? Мы говорим о церкви. Вы хотите, чтобы церковь развивалась? Это правда, друзья. И я хочу. Но церковь развивается только на сотрудничестве. Поэтому мы сегодня еще коснулись очень важной грани евангельского сотрудничества. Что сейчас у нас, друзья, на сердце? Если вы внимательно слушали, я верю, что у вас будет что сказать вашему Господу. Хорошее время сейчас помолиться Ему. Аминь.
Аминь.